В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен количеству и качеству в религиозной жизни, будет посвящен большинству и меньшинству как критерию в определении доброкачественности и истинности религии, церкви, группы, секты. Дело в том, что в современной России слово «секта», которое и раньше было оскорбительное, уже по уголовному законодательству начала XIX века секты делились на три категории – особо опасные, умеренно опасные, но за членство во всех сектах наказывали. Кстати, были старобрядцы, причислялись к сектантам. Скопцы, старобрядцы, начинающиеся протестанты. В наше время ситуация немногим лучше. Но когда встает вопрос, чем же секта отличается от церкви, многие люди не дают ответа или, наоборот, дают слишком много ответов. И я думаю, что есть смысл разобраться постепенно, начиная вот с первого ответа, который обычно приходит на ум. Церковь большая, секта маленькая. Этот ответ можно встретить даже в такой основополагающей монографии Трельча 1912 года, где он объясняет, что секта – это движение, отделившееся от большинства. Другое дело, что Трельч подчеркивал, что и само христианство отделилось и было первоначально сектой. И в эпоху Спасителя его великий современник Сенека спокойно говорил, что относится к секте стоиков, и это не было уничижением или оскорблением. Просто секта – это то же самое, что сектор, корень, то есть часть целого, последующая часть. И только начиная с огосударствления христианства, слово «секта» постепенно стало обозначать нечто очень презренное и противозаконное. Давайте начнем с небольшого интервью с Михаилом Николаевичем Ситниковым, религиоведом, о том, вот как количество и качество действительно могут они определять, где церковь, где секта.
Секту обычно определяют как нечто количественно меньшее по числу последователей, чем церковь. Собственно, это в определенной мере действительно так. Секта, как правило, отделяется от гораздо более масштабной конфессии в силу каких-то доктринальных несоответствий и так далее. Но при уходе людей, верующих людей в секту, при отделении, существует нечто, что их достаточно серьезно смущает, а именно вот это вот количество. Потому что все-таки верующие люди, несмотря на религиозность личную, стремятся интуитивно как-то, инстинктивно, что ли, стремятся принадлежать к достаточно большому, солидному, исторически оправданному сообществу, сообществу таких же верующих. То есть это нечто такое в какой-то степени партийное, что ли. Не столько религиозность, сколько внешняя форма какой-то солидной, солидной, масштабной религиозности, которая, в принципе, может даже и размываться. Секта, как правило, объединяет людей, которые принимают сознательное решение. Но сознательное решение, в противовес этой тенденции принадлежать к большому количеству соверующих, так сказать, единомышленников, здесь все основывается на личной религиозности. То есть человек гораздо более внимательно относится к личному общению с Высшим, к личному общению с Богом. Это достаточно ярко отображено, в частности, в христианстве, потому что очень часто сектами называют какие-то протестантские, так сказать, группы маленькие или маленькие церкви. Но дело в том, что протестанты искренне верят. Они ходят на свои собрания и ходят в свою церковь не столько для того, чтобы побыть вместе со всеми, сколько для того, чтобы подчеркнуть и как-то оформить свой личный религиозный опыт. Поэтому то, что, например, у нас существует тенденция, антикультистская тенденция называть всех протестантов, фаушных протестантов, всех подряд сектантами, и придавать этому какую-то негативную коннотацию, это, конечно, очень печально.
– Я люблю религиоведов, они выражаются как британские аристократы или дипломаты. Печально это то, что англичане называют understatement, то есть сдержанные заявления, чересчур сдержанные. У нас сегодня в гостях еще двое религиоведов, Екатерина Сергеевна Элбакян и Роман Николаевич Лункин. Екатерина Сергеевна, на ваш взгляд, вот этот критерий большинства и меньшинства, насколько он надежен в суждениях о том, доброкачественное религиозное явление или нет?
Ну, во-первых, я считаю, что сам критерий доброкачественности или злокачественности религиозного явления, религиозного направления, он достаточно ошибочен, поскольку он уже содержит в себе некое оценочное суждение. В данном случае там негативное или позитивное, это даже не столь важно. Просто мы, как религиоведы, стараемся избегать подобного рода оценок и стараемся быть объективными. То есть, вы понимаете, то, что вы сейчас называете доброкачественным, например, большинство там культурообразующих конфессий той или иной страны, это одна ситуация, когда мы говорим о религиозном меньшинстве, например, даже не будем говорить слово секта, просто религиозное меньшинство. Ясно, что оно менее инкорпорировано в социокультурный контекст. Ясно, что по его нормам, там, в соответствии с их ценностями и так далее, живет существенное меньшинство населения страны. То есть, поскольку оно потому и меньшинство, что мало последователей, ясно, что оно имеет в данной стране или территорию меньшую традицию, менее длительное существование, хотя бы по времени, хотя не факт, что в другой стране оно не имеет более длительное существование. Например, мы все знаем, что баптизм является культурообразующей конфессией в Соединенных Штатах Америки, да, а в России там до недавнего времени баптизм назывался сектой, протестантской сектой второй волны, да, протестантизма второй волны. Даже в учебниках советских периода по атеизму, это было так, собственно говоря, то есть это уже там 70-е, 80-е годы 20 века. То есть, поэтому я говорю относительно до недавнего времени. То есть я хочу сказать, что критерии здесь достаточно размыты и весьма относительны. И мне кажется, что вот о чем, собственно говоря, Михаил Николаевич говорил, о том, что глубинная религиозность человека, она не зависит от количества последователей той конфессии, к которой он принадлежит. Более того, она более эмоционально окрашена, ярка именно в религиозных меньшинствах, а не в тех религиозных организациях, которым люди там принадлежат в силу семейной традиции, в силу, ну, собственно, об этом говорили даже и Рассел в свое время, и Уайтхед, о том, что как только на передний план выходит традиционность, вот это вот моральные императивы, такие сухие, тут же религиозность, глубинная религиозность, искренняя религиозность уходит и заменяется вот этими вот формальными нормами. То есть, когда формализм побеждает какую-то содержательную сторону веры. И наоборот. Так вот, в том, что вы называете сектой, хорошо, мы называем сектой, предположим, в типологии религиозных организаций, это слово есть, и оно совершенно не негативно коннотировано, если мы отстраняемся от всего остального и говорим только с сугубо академической точки зрения. В сектах действительно это общеизвестно, один из признаков сект – это более эмоциональное богослужение, более эмоциональная религиозность, не анонимное членство, а, как правило, бывает контролируемое даже членство, сознательный приход в секту и принятие веры, а не просто потому, что ребенка маленького крестили в бессознательном состоянии, и как бы родители ходят в церковь, берут ребенка с собой, и ребенок в этой традиции растет, потому что, ну, так мои родители верили, так верили их родители, так все верят.
Меня смущает, что не существует американской географии, не существует французской силы притяжения. Точные науки, они не зависят от географии, если это не сама география. Митрополит Антоний Блум, царство небесное, вот он в Англии живет, и он сектант, потому что он представляет очень маленькую группу русских и английских православных, замкнутую, куда входят по личному выбору, где молятся эмоциональнее, и он проповедует эмоциональнее. А потом он садился в самолет, прилетал в Россию, и переставал быть сектантом. Роман Николаевич, ну это же как-то ненаучно тогда термин секта.
Да, абсолютно. Это показывает как раз относительность происходящего. Я с этой точки зрения не согласен с уважаемым религиоведом Ситниковым. Вот, прежде всего в том, что искренне верующие, они есть и в большой традиции, и в маленькой секте. И кроме того, от количества действительно часто совершенно не зависит, является ли это и можно ли это называть сектой. Скорее, мне кажется, что здесь дело в образах. В образах в том смысле, что важно, что думает общество по поводу сект и сектантства как такового. И что думают о себе секты. Вы справедливо заметили, что древнегреческие философы, они тоже часто относили себя к сектам. Потому что секты, это было что-то вроде такого модного идейного направления. Как сейчас, ну не знаю, последователи там, Навального, Ходорковского, там, Никиты Михалкова, Захара Прилепина. Тоже можно сказать, что определенного рода секта там собирается вокруг него там, и так далее. И это все модное идейное течение. Вот как это все развилось и превратилось в секту с отрицательной коннотацией, это в общем, довольно интересно. В русской истории. Ведь русское сектантство до революции, хотя там баптистов высылали в Сибирь, все-таки однозначно отрицательного восприятия именно русского сектантства как явления не было, потому что это все-таки была большая традиция, и об этом писали исследования, книги, туда входили и, значит, молокане, духоборы, старообрядцы, баптисты, потом евангелисты, пятидесятники. Это все большое русское сектантство. Это наша традиция.
А когда император Александр I слушал проповеди британских проповедников, пиетистов, он, оказывается, выходил сектант?
Ну, выходило, что он слушал проповеди западной христианской традиции. С точки зрения католиков, это сектантская традиция. Но пиетистская традиция довольно распространенная традиционно в Германии. Потом она стала традиционной и на территории Российской империи в XIX веке. Здесь, опять же, это вопрос, как относиться вот к этому количеству. К примеру, недавно Владимир Познер, он заявил о том, что русская православная церковь, она почти не вписана вот в это социокультурное пространство. И 5% вот этих верующих есть у православной церкви. И что, считать православную церковь Московского патриархата сектантской организацией с точки зрения количества? Мне кажется, что это подход какой-то довольно механистический и совершенно, в общем, выходящий за рамки религиоведческого и вообще здравого смысла. Потому что, на самом деле, смотрите, православная церковь или католики в католических странах, там лютеране и католики в Германии, то есть большие церкви, они всегда гордятся тем, что у них много верующих или тех людей, которые относят себя к их вере, даже если они там мало ходят в церковь. Для них это показатель политической значимости. А если говорят о сектантах, какие-нибудь сектоведы, что их 1000 или 500, то это страшная вещь, это сумасшедшие люди. И обычно все говорят и боятся их. А кто они, никто не знает. Кто вот эти сектанты? Это безотчетный страх. И социологические опросы, кстати, показывают, что это абсолютно безотчетный страх. Потому что если говорят, вы боитесь сект? Да. А баптистов? Нет. То есть это явление чисто такого психологического еще характера.
Ну, психологически, если вспомнить 70-е, 80-е годы, православные были маркированным меньшинством. И вот когда я крестился и приходил в церковь, это было довольно психологически важно. На человека смотрели даже как на нонконформиста, как на диссидента. Хотя он не был диссидентом, но все-таки что тебя туда понесло? Почему ты не с большинством? И в то же время, когда Ленин объявил свою партию большевистской, она же большинством никогда не была до 17-го года. Меньшевики были в большинстве. У Ленина был четкий риторический агитационный расчет. Люди тянутся к большинству. Людям хочется конформизма. Люди рассчитывают, что другие их прикроют, что если они будут в большинстве, то пуля достанется соседу. А если ты вот там среди 100 или 1000 человек, то загребут всех и даже не моргнешь. И в этом смысле ориентация на количество оказывается важным, ну, наверное, личным выбором заранее. Человек принюхивается, где больше. И в том числе он ищет не истину, а ищет количество. Значит, это очень специфическая духовность, так?
Конформная, да, такая духовность, как вы, вероятно, имели в виду.
Да. А помните у Стругацких «Второе пришествие марсиан», где марсиане прилетают, и люди там побегали, а потом все устроились на работу, сдают кровь, помогают кровососам высасывать кровь. И ничего не изменилось. Вот, как многие атеисты жалуются, что вот подсвечники, партийные люди, но не жалуются, что в 70-е православных не пускали ни на радио, никуда. Значит, жалуются на то, что теперь оказались в меньшинстве. А на самом деле, мне кажется, по-прежнему большинство атеистов в России.
Ну, мне тоже так кажется, что... Просто мне кажется, что такая глубокая религиозность все-таки она воспитывается на самом деле с детства. Хоть я и говорила сейчас о формальной принадлежности к церкви, да, но, тем не менее, все равно, мне кажется, что если человек был там в партии и гонял этих верующих несчастных и прочее в советские годы, то в одночасье он... верующим не станет.
А сколько вы даете часов? 2-10?
Нет, ну, мне кажется, что... Нет, ну, бывает, конечно, религиозное обращение такое, вот, человек обретает какой-то религиозный опыт, который даже не зависит от его желания. Бывают такие ситуации, по крайней мере, они описаны. Он становится действительно глубоко верующим. Но это не массовое явление все-таки, это все-таки единичные случаи. Я нисколько часов не даю, я просто рассматриваю какую некую закономерность, когда все, большинство из тех, подавляющее большинство, кто был у руля в партийные годы, вдруг в одночасье стал православным, но при этом он не знает ни традиций по существу церковных, да, он не соблюдает никаких норм, не знает ни вероучительных канонов, ничего остального. Но он знает, что на Пасху, поскольку его начальник будет в храме, ему тоже надо там быть, чтобы показать свои как бы, да, религиозные, так формальные чувства. Или там в Рождество. А все остальное время он же не ведет образ жизни в соответствии с нормами христианской морали, предположим. Я не про кого-то конкретного говорю, я говорю вообще в целом. И, кстати, обратите внимание, вот Советский Союз был тоталитарным атеистическим государством. С этим трудно спорить, потому что это факт. Затем все храмы были открыты, мы слышим статистику большую, что большинство у нас верующие люди, хотя я с этим не согласна, конечно. Ну вот и посмотрите на срез общества, например, в том плане, что сколько было там наркоманов, сколько было алкоголиков, сколько было брошенных детей, сколько было разводов, сколько было коррупции, сколько было убийств, тяжких телесных повреждений, изнасилований и прочее. В Советском Союзе, например, хотя он был больше, да, чем Российская Федерация. И сколько их сейчас, когда храмы открыты, когда, казалось бы, пожалуйста, приходите, вы не должны бояться, вы можете идти в церковь, вы можете следовать предлагаемым ей там, нормам и так далее. Ее шкале ценностей. И тут возникает вопрос. Конечно, здесь может быть и такой ответ, я его предвижу. Что, ну, тогда было тоталитарное государство, которое жестко контролировало людей. Но мы все равно знаем, что преступность была и в тоталитарном государстве, и в тоталитарном государстве, так же, как и в демократическом государстве, она на самом деле не меньше. Ну, я, конечно, не криминалист, но я так вот просто оцениваю здесь, исходя из соотношения с религиозной шкалой ценностей, которая, казалось бы, исходя из всех превходящих факторов, должна быть выше. Ну, то есть, таким образом, все-таки в какой-то степени это подтверждает обществологическую закономерность, что в одночасье люди верующими во всей широкой палитре этого слова верующие не становятся. То есть есть внешняя, да, напускная такая религиозность, а есть внутренняя религиозность, и между ними большая разница. И в этом смысле, на мой взгляд, вот это как бы триумфальное шествие, как Игорь Яковлевич Кантров это в свое время назвал, очень хорошо, на мой взгляд, вот массы религиозных меньшинств, которые здесь оказались на территории России, были привнесены части с Запада, части с Востока, да, если мы берем частью, здесь образовались, имея, собственно, да, такую российскую почву, но это меньшее число. Да. Оно было и связано как раз с поиском людей, людьми, вот с духовными поисками людей, которые были не удовлетворены некими предлагаемыми вариантами вот этой вот традиционной такой, в кавычках, религиозности. Хотя слово «традиционный» тоже очень относительно, потому что если мы говорим о критериях традиционной и нетрадиционной религии, организации, опять же, какой мы вводим? Количество последователей критерий, длительность существования, влияние на культуру и прочее. Где найти критерии традиционной?
Сейчас только количество, допустим. Но количество. Какое же триумфальное шествие меньшинств, если в результате...
В 90-е годы, я имею в виду, было.
А что, все равно московская патриархия оказалась
в большинстве? Ну, они здесь появились, их не было здесь до этого вообще. Или они были в подполье, в глубоком?
Я бы сказал, что это все-таки действительно не религиозное возрождение, как это тогда называли и сейчас называют официальные лица. Все-таки это религиозный бум. Это религиозный бум в том смысле, что люди интересуются. интересовались действительно всякой религиозностью. Именно в то время, в начале 90-х годов, возник целый ряд, и приехали из Запада там некоторые новые религиозные движения, Аум Синрикё с церковью объединения преподобного Муна. Ну и возникли наши, совершенно такие автоктонные, исторические наши новые религиозные движения, которым можно, ну, действительно гордиться, потому что они очень яркие. Это православная церковь Божьей Матери Державной, это такие православные харизматы, почитающие, значит, Божью Матерь во главе с пророком Божьей Матери.
Но если по триумфам иметь в виду количественное преобладание, то все-таки Московская Патриархия к концу 90-х пришла в сильном выигрыше.
Ну, по поводу количества я бы вообще не судил, потому что российское общество, оно по количественным показателям социологическим, оно похоже на любую европейскую страну. Ну, со средним уровнем религиозности и секулярности. И у нас также процент там, людей, которые постоянно ходят в церковь, он не превышает вот эти 15%.
Да.
И во многих регионах России, да, число практикующих, верующих, например, у протестантов и у православных одинаково.
Да, а количество церквей православных больше. В Москве программа 200 храмов.
Ну, домов молитвы, я думаю, что не меньше. Только они в частных домах. Да, поэтому здесь ситуация, она в количественном отношении, если почитать правильно, то тогда это откроет совершенно новые горизонты исследования.
Скажите мне, когда-то слово «идиот» использовалось древними греками исключительно безоценочно, не как ругательное, а просто вот такой человек, который отстранен от общественной жизни. И даже в XIX веке слово «идиот» употреблялось больше, ну, клиническими психологами, психиатрами. Сейчас это ругательство. Слово «секта», если оно дошло до того, что ассоциируется с уголовной преступностью, с тем, что полицию надо звать, может быть, из науки-то все-таки его вычеркнуть? В этом смысле русская Википедия очень не похожа на английскую. В русской Википедии УК и то, и все. В английской просто, что это часть движения, ничего криминального, ничего предосудительного. Как будто бы две разных цивилизации.
Ну, есть очень хорошее определение слова «секта», и оно мне больше всего нравится и моим коллегам. Это определение дал Дмитрий Фурман, социолог и политолог. Он сказал о том, что секта – это движение, которое находится в стадии становления. И с этой точки зрения, ну, к примеру, не знаю, Поместная Церковь Украины – это тоже секта. Она находится в стадии становления. Но при этом ничего плохого мы о ней не хотим сказать, естественно.
И также христианство изначально называлось же сектой, христианство, вот ранее.
По отношению к иудаизму.
Но тогда вот, это в том смысле, что это модное движение. Да. А не в нашем смысле.
И все-таки, возвращаясь к античным временам, это как раз то, о чем, опять же, писал Трёльч. У него даже... Ну вот буквально цитирую, что церковь и секты часто меняются местами, переходят одно в другое.
Ну, скорее, секта, она постепенно превращается в церковь, хотя это тоже не совсем так. Или в деноминацию, или социализируется, по крайней мере. Но я думаю, что часто происходит часто вот такой обратный процесс. То есть большие традиционные церкви, они в той или иной степени вынуждены как бы становиться сектами. Для того, чтобы конформизмом привлекать молодежь, для того, чтобы быть граждански активными, они должны выращиваться в сетевые структуры общества, становясь, как бы разделяясь на вот эти маленькие секты. И теперь пошел обратный процесс, можно сказать. То есть Трёльч сказал, что от секты к церкви, а у нас от церкви к секты ради чего? Ради гражданского активизма, ради того, чтобы нарастить миссию, сделать ее более модной, постмодернистской.
Вы оптимист, Роман Николаевич.
Конечно,
я вспоминаю,
да,
что такое красные уголки были при советской власти. Пустые уголки.
Сейчас митрополит Илларион и патриарх Кирилл, они обращаются к Совету Европы, ОБСЕ, за защитой. Вот видите, прошло буквально там лет 10, и уже ситуация кардинальным образом изменилась.
Ну, может быть, они обращаются, но только в тюрьмах-то паяльники не им всаживают, а совсем другим людям, которые тоже обращаются, и, пожалуй, с большим основанием.
Ну, и не они это делают, да.
Пуф. А все-таки тогда, видите как, Украинская Православная Церковь по размеру не церковь большинства даже в Украине, но, я прошу прощения, с канонической точки зрения, с точки зрения церковного права, после того, как Московская Патриархия в одностороннем порядке перестала поминать Константинополь, она оказывается меньшинством в мировом православии, потому что можно раздувать статистику и говорить, что православных в Московской Патриархии там 200 миллионов, но мы же хорошо помним, 30 лет назад было 500 тысяч, примерно столько и осталось. Значит, это не решается голосованием. тогда секта, опять же таки мы возвращаемся, может быть, просто не пользоваться этим термином, а говорить деноминация, церковь, если идет речь о христианстве. Насколько это качественно о чем-то вообще свидетельствует?
Можно заменить, конечно, термином просто религиозное меньшинство, но он, его, конечно, нет ни в законодательстве, и, собственно говоря, он и не является на данный момент строго академическим и академическим. Вообще он скорее такой более в публицистическом таком дискурсе используется. Хотя он в большей степени отражает, но в количественном, не только в количественном даже, что меньшинство, это вот потому что меньше людей, но он и качественные некие характеристики привносит в понимание внимание вот этой группы верующих, когда мы называем ее меньшинством. Это может относиться к любой, в принципе, религиозной организации, которую мы избегаем называть сектой, которая еще не стала деноминацией, тем более еще не стала церковью, независимо от ее даже самоназвания, но у которой есть вот определенные признаки как бы того, что
мы... Но она маленькая пока еще.
Ну,
никогда не будет так, что
не
мы все
только
одинаковые.
Она... Нет, Яков Гаврилович, она не только маленькая, у нее есть еще другие характеристики,
может
которые
быть.
Соответствуют. Ведь секта – это не только меньшинство людей. Ведь Роман Николаевич правильно об этом сказал.
Да.
Это еще ряд качественных характеристик, которые
могут встретить у большой организации.
В том-то и дело. Да. Поэтому мы говорим, что здесь очень относительные критерии.
Окей. Да, отец Яков, я бы вот кратко сказал бы так, что секта, это прежде всего нужно осознавать, что словом секта пугают. Если вы хотите испугаться, посмотреть вот фильм ужасов, то вы испугаетесь, но вы это не воспримете серьезно, наверное, вот сам по себе фильм. И также здесь нужно просто осознавать, что секта используется в публичном пространстве, в основном совершенно в ненаучном смысле, а просто для того, чтобы в неком создать политический образ противника, либо политический образ какой-нибудь церкви. И никто не собирается в тех публикациях, которые обычно появляются, или в фильмах, как-то разбираться в происходящем. Так же, как в некоторых ток-шоу на телевидении. Никто не добирается до сути. Просто если тебе навесили ярлык, это ярлык. Вот секта.
То есть это не
себе.
Наука, это не религиоведение, это конечно. Агитация и пропаганда.
И дело в том, что большинство религиоведов, которые, собственно, работают с самими верующими, они же избегают слова секта, потому что
конечно.
Для них оно оскорбительно. Они сразу ощущают, что они то ли в подполье, то ли где-то в подвале сидят, режут там кого-то или пьют кровь.
Отнимают квартиры, не разрешают ходить к врачу.
Писали по поводу всех вот безумных верующих. Вот то же самое. Изуверский как раз сейчас как бы,
то есть не употребляем.
Вот накладывается на современное
сектантство. От употребления слова секта.
Ну, то есть из нейтрально коннотированного, каким оно было, оно приобрело негативно коннотированный термин.
Спасибо.
Нет, кто-то хочет поругаться, он будет употреблять слово секта.
Но мы уже будем знать, что это человек.
Запретит.
Запретить не можем, но мы уже будем, ну, как если мы видим матерящегося человека, мы уже обращаемся с ним, как с ребенком.
Да, мы интеллигенты спросим, что вы имеете в виду, как
религиоведы. Я понял. Слово «секта» действительно обозначает часть, и в этом смысле, наверное, был прав тот же немецкий социолог Трёльч, который говорил, что одно из признаков сектантства – люди уверены, что они, меньшинство, спасутся, а большинство погибнет. Но есть и большие религии, которые убеждены, что они спасутся, а все остальное человечество погибнет. И тогда это такая же агрессивность и такое же богоборчество, как и в самом маленьком движении. Богоборчество, потому что Священное Писание говорит, что Бог хочет всем спастись. И каждый, кто кого бы то ни было пытается отставить от спасения, тем самым оказывается в числе людей, не следующих Божьей воле. Спасутся все, и с этим лучше считаться. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вел программу Яков Кротов. У нас в гостях были религиоведы Роман Николаевич Лункин и Екатерина Сергеевна Элбакян.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Все... Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.